Главное событие – это то, что образовалась новая большая тройка. Трамп, Си и Путин. Естественно, чтобы было понятно, что Путин в эту тройку попадает. Более того, дать всем, кто понимает контекст общемировой, да, что Путин такой же, как Си, такой же, как Трамп. А именно не либерал.
Добрый день. Владимир Анатольевич Лепехин. Кандидат философских наук, директор Института Евразес. Здравствуйте.
Добрый день.
Хотя вы кандидат философских наук, но я хочу с абсолютно прикладного вопроса начать. Он касается того, как Financial Times брали интервью у президента Путина и как он сказал о том, что либеральная идея себя изжила. Я сейчас скажу, почему мне это интересно. Потому что на самом деле Times – это официальный орган пропаганды Британии в период Первой мировой войны. Я думаю, сейчас ничего не изменилось. Financial Times, я так думаю, это некий аналог этой же структуры. И если бы они задавали вопросы по поводу того, там, не знаю, знаете, сколько детей убито там бомбардировками? Ну, потому что они свою функцию выполняют. Они должны были, по идее, задавать провокационные вопросы. Они этим занимались все 20 лет. Здесь риторика абсолютно кардинально поменялась. Вопрос о том, умерла ли либеральная идея на самом деле, и они сами уже с этим согласны.
Ну, либеральная идея, конечно же, не умерла. И было очень много комментариев по этому поводу. Что за либерализмом, если он умер? И вообще, что Путин имел в виду?
Там да? В Англии прошла цепочка
под либерализмом. И действительно, чтобы ответить на этот вопрос, умер либерализм или нет, и, по крайней мере, что Путин под этим понимает, нужно все-таки разобраться. Сам Путин либерал. И вообще, в каком контексте он это употребил, да, вот эту фразу. Угу. Понятно, что это можно считать на полях саммита G20 в Осаке произошло, да, то есть накануне саммита. И, естественно, его адресатами являются не британцы, и даже не, там, не российские журналисты, и тем более какая-то не мировая общественность, а скорее партнеры, да, те, с которыми он какую-то партию разыгрывал на саммите G20. Угу. Да? Именно после анализа того, что произошло на саммите, мы можем говорить, что да, Путин, он, собственно, это было главным событием самого саммита, хотя
что,
это было преддверие.
Что произошло? Знаковое, пересекающееся с интервью.
Ну, главное событие – это то, что образовалась новая большая тройка. Трамп, Си и Путин.
Да,
естественно,
да,
чтобы факт. Было понятно, что Путин в эту тройку попадает. Более того, дать всем, кто понимает контекст общемировой, да, что Путин такой же, как Си, такой же, как Трамп. А именно не либерал. Угу. Да, в том смысле, в котором либерализм понимает и к нему негативно относится Трамп. Естественно, и Си мы тоже не можем назвать либералом.
100%, да.
Значит, вот это как бы главная функция. С другой стороны, да, понятно, что есть геополитические, геоэкономические аспекты, да, в этом термине либерализм. Конечно, Путин не имел в виду геоэкономику. Да, и вообще смену курса, как многие сейчас полагают, экономического. Ясно, что сейчас, ну, так грубо говоря, если метафору использовать, Путин живет пока еще по Стиглеру, но объективно через там, некоторое время он будет начинать жить вообще страна и правительство по Стиглицу. Угу. По Стиглеру к Стиглицу. Вот это вот переход. Поэтому, конечно, в определенном смысле либеральная идея умерла как доминирующая идея. Да? Если мы понимаем, что ну, как бы стержень этой неолиберализма – это неомонетаризм, да, как такое финансовое управление, вообще все схемы, связанные с финансовым управлением мировой экономикой, то, видимо, что-то на смену этому неомонетаризму идет. Пока, я думаю, Владимир Владимирович сам не знает. Но объективный процесс такой, что потихонечку уже элита наша начинает переходить на тот концепт, который, ну, скажем так, в мировой политэкономии олицетворяет Стиглиц. Кто такой Стиглиц? Первые и главные его работы – это Нобелевский лауреат. Угу. Первые и основные его работы были написаны в соавторстве с Майклом Ротшильдом. Угу. Да, тут как бы сомнений не должно быть, что это линия Ротшильда, и поэтому организация интервью Financial Times, ну, это вот некая линия Стиглица, которая была заявлена, да, что, собственно, и Путин начинает на эту как бы линию вставать потихонечку, да, осознает это в полной мере или не осознает – это же другой вопрос. Самое главное, что модель мира меняется, модель того миропорядка, который сейчас начинает выстраиваться. И то, что стояло за неомонетаризмом, а именно ФРС, мы же знаем, что все основные авторы монетаристской теории, потом неомонетаристской, они работали так или иначе на Федеральную резервную систему. и Милтон Фридман, да, лауреат 76-го года Нобелевский. И последние, вот те, кто породил неоманитаризм, это, собственно, экономисты ФРС непосредственно, Райт, Уильямс и так далее. Вот. То есть вот эта вот линия там, Сороса, неважно, так называемое открытое общество, и которую проводит сегодня институт Гайдара и все так называемые либералы, да? Вот Путин как раз имел в виду, что в геополитическом аспекте, что вот эта линия, она прекращает доминировать. Ну, или, скажем так, ее дни не сочтены, но она перестает быть доминирующей силой, доминирующей идеологией. Угу. На первый план выходит другая идеология, не монетаристская, в каком-то смысле, может быть, даже альтер-монетаристская. Но для этого, понятно, он не называл основные параметры, но давайте почитаем Стиглица, что он пишет в своих последних книгах, например, «Цена неравенства». Что это такое? Это как раз то же самое, куда, например, сегодня потихонечку начинают дрейфовать такие люди, как Кудрин, например. Основная суть теории Стиглица заключается в том, что, да, капитализм, он потерял динамику, но капитализм, как бы это, его со счетов списывать нельзя. Есть масса способов для того, чтобы придать ему, скажем так, новый, второе дыхание.
Да, да.
И он в этой книжке «Цена неравенства» описывает. Правда, книга большая, толстая, но только маленькая главка посвящена так называемой экономической реформе. На самом деле, любой студент экономического факультета первого курса об этом говорит. Да, то есть там никаких открытий, ничего фундаментального нет. Стиглиц говорит о том, что 1% населения является бенефициаром современной капиталистической экономики. Он, правда, это мягко называет люди, которые получают ренту. Угу. Да, то есть это не эксплуататоры, не олигархи, там, не грабеж населения и так далее. Вот, вот, значит, люди как бы так вот несправедливо устроены, что 1% получает слишком много доходов. Как с этим бороться? Он говорит, нужно ввести прогрессивный налог. Вообще изменить налоговую систему. Да? В каком направлении, понятно, чтобы богатых немножечко осадить. Он пишет о таких мягких терминах. Дальше, конечно, нужно бороться с монополизмом, то есть развивать конкуренцию.
Он тоже пишет.
Да, вот он пишет. Вот это как бы основные меры. Дальше, контролировать банки, регулировать их более эффективно и так далее. Ну, то есть то, что сегодня говорит Московский экономический форум. Вот это есть та линия, которая, на которую реально будет переходить российская экономика. Почему? Потому что неомонетаризм, он сейчас всеми осознается, он губительный для Российской Федерации.
А второй вариант, он не губительный?
Он тоже губителен, но проблема в том, что власть не может. То есть, условно говоря, при каких условиях власть вдруг фундаментально переходит на совершенно другую, некапиталистическую модель. Или, скажем, на модель, которая даже тот же капитализм нынешний фундаментально меняет. Но таких условий сегодня нет. Поэтому я сейчас говорю то, что реально. То, что будет делать власть в ближайшее время. Вот она будет потихонечку двигаться в сторону идей Стиглица, Московского экономического форума. Соответственно, будут перебываться наши вот эти самые либералы, которые сегодня работают на ФРС, на всю эту систему. Они будут потихонечку перекрашиваться. Вот. Вот Стиглиц им показал, как перекрашиваться. Да?
Какой цвет?
Да, значит, ну, цвет...
Ну, я шучу.
Да, на выбор.
У меня вот какая была мысль. Смотрите, ведь на самом деле, когда мы говорим о монетарной экономике, то мы понимаем, что эта вещь неотделимая от инструментов власти. По-хорошему, экономика – это инструментарий управления. Он может быть и глобальный, и, как бы, скажем, локальный. Ну, потому что это очень универсальный инструмент управления социумом. Если мы сегодня отходим от этого дела, да, то появляется не только другая экономическая модель. Должна появиться другая модель в принципе. Политическая в том числе, они неразрывно связаны между собой. И если у нас изменится экономическая модель, то каким образом у нас будет трансформироваться политическая система?
Ну, смотрите, на самом деле связь экономики и политики – это диалектическая связь. Да? Тут нельзя сказать, что первично. Другое дело, что в зависимости от состояния экономики, да, вот эти акценты могут немного меняться. Ну, например, в экономике все прекрасно. Тогда политики заняты своими проблемами, да, у них нет как бы причин особо вмешиваться в экономику. Они могут придумывать там какие-то свои геополитические концепты и так далее, в них играть. А вот когда в экономике начинается кризис, вот тогда экономика начинает рулить политикой. То есть именно задавать новые требования к политике, да, чтобы политики искали выход из этого кризиса. Вот то, что сегодня происходит в мировом капитализме, так называемом, да, ну, многие называют мягко кризис, на самом деле, ну, это действительно мягкое слово. Потому что в каком-то смысле это тупик. Да? Тупик, который требует фундаментальных решений. Причем, я так думаю, что многие западные идеологи, капиталисты, экономисты видят, да? Понимают прекрасно, что это не просто кризис. А другое дело, что какие фундаментальные выходы они предлагают, да, из этой ситуации нынешней. В чем, если коротко, эта ситуация заключается? Вот мы сейчас говорим все время, да, многие говорят цифровизация, электронизация, экономики и так далее. И действительно, на Западе это предлагают как некий выход, как некое новое окно, да, новые направления в экономике, которые позволят там как-то капитализм поднять на более высокий уровень. Ну, тем более, что мы в информационном обществе живем. А на самом деле, что имеется в виду? Вообще, на самом деле, вот весь экономический анализ, ну, почти весь экономический анализ сегодня, он сводится к анализу финансовых систем, системы финансового управления. Ну, система управления, поскольку она через финансы идет, да, да, то да, как бы к этому. Поэтому любые меры, которые предлагаются сегодня, ну, например, в России, да, как нам перейти к какой-то новой модели, все говорят о том, что нам нужно для начала стать финансово независимыми. Да? А с другой стороны, скажем так, финансовое обеспечение экономики, но это всего-навсего условие, пусть даже существенное, важное и исключительное, да, но тем не менее условие. Потому что, ну, если мы так по большому счету попытаемся проанализировать экономические модели, да, отвлекаясь там от каких-то версий, которые Маркс предлагал, да, или там Ростов, неважно, и возьмем как бы за исходную точку или, скажем, за стержень вот этого анализа такое понятие, как актив, да, то у нас как немножко другая картина появится, потому что вот тот кризис или тот тупик, который сегодня мы наблюдаем, он же связан с переходом к совершенно другому типу активов всей мировой экономики, причем к неиндустриальным активам. Вот, условно говоря, индустриальные активы составляют какую-то величину, там N, да, те активы, которые в итоге будут созданы, в итоге перехода на новую модель, это будет 10N. Но эти активы будут нематериальными. Да, это знания, это вот, ну, так называемый блокчейн, это технологии и так далее, и так далее. Да, это воздух, вода, территория и прочее, прочее. Вот это все должно быть оцифровано, только не в примитивном смысле, что, ну, как вот, допустим, мы книгу переводим в электронный режим. Возникает вопрос, когда мы переводим книгу в электронный режим, кто становится владельцем электронной версии? Мы же этот вопрос не задаем. Точно так же.
Этот вопрос задавали, и Гуглу пришлось с ним разбираться. Вы знаете, у них был проект, где они цифровали книги, а потом заявили на них авторские права. И сейчас как бы они выплатили там, часть компенсаций.
В этом вся суть. Потому что в результате создания новых активов, их оцифровывания, а именно такой вот негласной приватизации, вот эта вот огромная масса неиндустриальных активов должна оказаться в совершенно определенных руках.
Да, да, это для этого и делается.
Да,
для
этого. Естественно, не в России. Значит, так вот, если мы говорим об активах, то мы сегодня видим такую четвертую, может быть, планетарную революцию, но революцию в плохом смысле. Потому что первые три, они были такие объективные и в хорошем смысле революции. Да? Почему? Потому что в истории человечества первым активом стала это его способность трудиться, производить что-то, да, человек, и орудия труда первые. Это была первая такая революция, когда человек из животного мира выделился именно посредством своего труда. Вторая революция была связана с появлением машин. Да, то есть, когда ты не вручную производишь что-то, а при помощи машины. Третья связана с электронизацией, с одной стороны, с другой стороны, там, конвейеры и прочее-прочее, да, там, роботизация и так далее. То есть, когда ты резко повышаешь свою производительность труда, и, соответственно, активы – это вся, вся экономическая инфраструктура мировая. Вот это как бы глобализм. А сейчас мы переходим в период метаглобализма, когда уже вот эти индустриальные активы, они, ну, такого значения не имеют, потому что в мире перепроизводство. Все, что можно произвести, это вообще не проблема. Все, что нужно. Потому что, ну, огромное количество предприятий, любой продукт производится и так далее, и так далее. Последние годы шла борьба за рынки. Да, вот все эти геополитические...
Последние 100 лет, я даже могу сказать.
Ну, 100 лет, 50 лет, но особенно вот последние 20 лет, да, если говорить о переделе такого большого рынка, как советский рынок. Ну, не советский рынок, а советский актив.
Как его переделили, то
да,
все.
Значит,
да,
значит, вот борьба за рынки. Ну, и сейчас это продолжается, потому что понятно, что китайцы с американцами там борются за европейский рынок, например.
За африканский, например.
Да, да, за африканский. Ну, вот как бы Китай осваивает африканский рынок. Ну, борьба с американцами идет в основном за европейский рынок, самый платежеспособный, 500 с лишним миллионов населения и так далее. Вот. А назревает как раз борьба за вот эти новые активы или активы нового типа. Вот это нужно понимать. Поэтому какое приукрашивание, там, подрихтовывание современной капиталистической политэкономии? Конечно, это важно, если, например, будет внедрен прогрессивный налог и приняты такие, ну, совершенно очевидные вещи. Угу. То есть правильно проведенная пенсионная реформа, соответственно, там, бюджетная реформа, там, ну и так далее, и так далее. Много чего можно сделать так, чтобы гражданин России почувствовал на себе там, некоторые перемены позитивные. Да? Но это фундаментально ничего не дает. Фундаментально нужно совершенно по-другому посмотреть именно на активы, хотя бы на свои. А у нас что происходит сегодня? То есть одна школа, чикагская школа, да, и монетаристы говорят о том, что драйвер развития – это только частный капитал. А по факту это лучше, чтобы это был иностранный капитал, потому что, ну, как бы российского нет, и вообще денежная масса там сжата и прочие другие проблемы. Вот, значит, и, соответственно, частный бизнес, да, вот он является, ну, как бы основным субъектом, который там должен и дальше бороться за новые активы, а доля государства должна уменьшаться. Да, это мы видим, как действует.
Да, вот это они эту линию никогда не меняют.
Вот, угу. Вторая, то, что, ну, по крайней мере, в том же Московском экономическом форуме, там же вот два течения было. Одно под надзором директора Института экономики, да, который, ну, его нельзя назвать сторонником, даже Стиглица, да, но тем не менее. Значит, это вот линия, которая направлена на, скажем так, очеловечивание лица современного капитализма. Да? Но была еще другая линия. Это такая, скажем, историческая экономическая ретроспектива. Да? Самобытническая историческая ретроспектива, когда значительная масса участников Московского экономического форума говорила о том, что вот надо вернуться к советской модели. Плюс вот дореволюционной российской экономики очень много такого самобытного и интересного. Ну, конечно, это не ответ для новой модели, это только подсказка, может быть, да? Ну, совокупность каких-то подсказок, какой-то опыт, который можно использовать. Нужно смотреть завтрашний день. Вот. И вот эта вот группа, скажем так, постсоветских экономистов, политиков, они говорят о том, ну, и политические партии, движения, которые говорят, национализация нужна в ответ на приватизацию. Какая национализация? Советская? Что находилось в собственности государства? Все находилось в собственности государства. А в собственности человека не находилось ничего в советское время.
Ну, ему как бы не было юридически оформлено его, но оно как бы все вместе, ну, считалось, бы, ну, как бы, знаете, как владение землей без выделения в натуру. Вот так же и здесь. Владение всем без выделения...
Так это же существенно. Почему? Потому что...
Это существенно. Достаточно посмотреть журнал «Крокодил», чтобы понять, что отношения... как бы там были свои проблемы, их никто не отрицает.
Конечно. Ну, вот я занимался левыми еще в конце 80-х годов, ездил, искал так называемых новых левых. Вот, нигде не нашел, одни там троцкистские группы, еще какие-то. В Италии, в Голландии, в Британии, прежде всего, там работала такая партия SWP, Социалистическая рабочая партия. Вот, значит, они все считали тот строй, который существовал еще в то время в СССР, государственным капитализмом. Да, это во многом правильно, потому что вот мы называем социализмом Советский Союз, но это не совсем так. Это, ну, можно с большой натяжкой называть административным, государственным, каким-то еще социализмом. Ну, в сталинские годы там казарменный его называли или военный.
Но он не переставал быть социализмом, потому что во главе угла все-таки была не прибыль и не эффективность, так называемая, ее прибылью мере, а все-таки человек.
Значит, смотрите, мы... Почему очень важно рассматривать проблему активов? Потому что как только мы начинаем говорить о какой-то новой экономике справедливой, мы все время говорим о доходах. Да, как они распределяются, эти доходы. То есть о хвосте экономическом. Угу. И не говорим вообще об активах. Да, с чего все начинается? То есть с собственности, с управления. Кто владеет этими активами? Кто ими управляет? Кто ими распоряжается? В чьих интересах? Как это происходит? Это и есть начало экономики любой.
Вы можете на него ответить?
Сейчас я скажу. Ага. И именно поэтому, поскольку это сердцевина, глубинная сущностная черта, да, любой экономической системы, и прежде всего капиталистической, об этом не говорят, это всячески замалчивают. И разного рода стиглицы пишут все время, говоря о более-менее такой вот новой, справедливой экономике, где как-то учитываются интересы всех, вот тех 99%, да, которые выключены из ренты, значит, именно на доходы. Да, вот нужно, значит, доходы одних ограничить, другим немножко дать, там, помочь и прочее, прочее. Джеффри Сакс, например, вот написал книжку, и Институт Гайдара ее издал там лет 10, наверное, назад, называется «Борьба с бедностью». Огромная толстая книга. Я начал смотреть, ну что, советник там Ельцина, что он предлагает, человек с мировым именем. Одна страница текста во всей этой книге, где говорится о том, что иногда для того, чтобы человеку помочь вырваться из нищеты, достаточно дать ему $100. То есть это механизм, заключающийся в том, что вот эти благотворители, да, с целью очистки совести, там еще чего-то, вот они в Африке где-то там, значит, в Юго-Восточной Азии находят этих нищих и немножко им помогают. Да, на этом Махамад Юнус получил Нобелевскую премию.
Я только хотел сказать.
Да, в 2008 году, потому что...
В девятом.
Потому что он якобы помогал вот этим бедным, значит, торговкам Бангладеш, давая им в кредит по $100 за рабочее место, чтобы они заплатили. По 25% в месяц. Вот это микрофинансирование, которое является лишь всего-навсего способом изощренной эксплуатации, да, оно подается как...
Они только там еще таких условий, а не связанных с финансами, навязывали им.
Вот, это подается как некое новое слово, как там, значит, помощь бедным и прочее, прочее. Значит, так вот, возвращаясь к активам. В советское время активы не принадлежали людям, вот что самое главное. И поэтому, когда вроде бы ничего такого особенного не... Ну да, экономические проблемы начались. Стоило заговорить о социализме человеческим лицом. Диссиденты начали там проводить какую-то линию. Все это рухнуло, потому что народ вообще был не причастен к экономике. Почему легко удалось осуществить приватизацию? Ну, потому что это не их было все в стране. Оно было бесхозным, грубо говоря, то есть государственным. Так вот, поэтому, если мы говорим о национализации как некой альтернативе приватизации, то это не альтернатива. Правильная модель, оптимальная. Вот сейчас я просто перехожу к тому, с чего начинать, вообще как двигаться. Отвлекаемся, скажем, от того, что сегодня это невозможно, но мы все равно должны произнести, потому что, может быть, завтра это будет возможно. Угу. Да? Придут какие-то политические силы, которые вот как-то попытаются с этим разобраться. Дальше. Ну, понятно, что сейчас уже большая часть активов, даже не только то, что реальных активов, потенциальных активов, уже не принадлежит даже не то, что россиянам, а вообще государству Российской Федерации. Да? Вот, ну, это тоже мы этот фактор не будем дотрагивать. Так вот. На территории Российской Федерации достаточно много потенциальных реальных активов. Пока еще. Да, угу. Потенциальных, естественно, огромное количество неоцененных никак. И в зависимости от отрасли, в зависимости там, от самых разных обстоятельств, да, одни отрасли и предприятия должны находиться в частной собственности. Конечно, это в первую очередь сфера услуг, ну и ряд других отраслей, где только частная собственность является, или, скажем, именно частная собственность является такой оптимальной формой, да, отношения к активу. Другие активы стратегического значения, например, да, должны находиться в государственной собственности. Я сейчас, опять же, не говорю о том, как должны быть устроены госкорпорации. Не так, как сейчас. Потому что сейчас госкорпорации создаются, ну, в большей степени для того, чтобы можно было отмыть государственные деньги, посадив на них там каких-то, ну, своих людей, условно, да, и не приносит государству никакой пользы, да. Но, тем не менее, вот если по уму это делать, то, конечно, там, часть экономики, она может быть государственной. И далее значительная часть экономики или там какая-то часть экономики, она может быть в всяких других формах собственности, начиная там от семейной, значит, долевой, акционерной, коммунитарной всякие формы и так далее, и так далее. То есть это многообразие форм собственности, да, но просто каждый актив, он должен, то есть, условно говоря, должна быть в государстве динамика, позволяющая постоянно наращивать эти активы, независимо от того, в какой форме, да, в самой оптимальной форме собственности. И именно появление вот этих новых активов и их оценка позволяет осуществлять рост капитализации, да, вот этой всей национальной экономики. Самое главное, появляется очертание того, ну, скажем, границы понятия национальная экономика. Почему сейчас начинают отказываться? Это, причем это тоже идет от не монетаристов. Понятие ВВП не имеет значения. Это же маскируется тот процесс, что на самом деле экономика становится мировой и в руках определенных конкретных там, транснациональных групп. А никто не считает, и нет никакой статистики, что такое ВВП России. Это бессмысленная цифра. Потому что когда мы видим, что Роснефть, Норникель, Газпром даже, да, и другие крупные компании, они в значительной степени или даже в большей степени принадлежат зарубежным собственникам. да? Где, куда идут налоги, да? Почему в офшорах многие фирмы зарегистрированы, дочерние
все
и так далее,
из
да.
них, да.
И так далее, и так далее. Поэтому понятие национальная экономика, оно ну, становится мифом, да, вообще миф сегодня для нас.
Я хотел, не становится, стало
да,
все
стало
уже.
Мифом. ВВП – это миф. Соответственно, вот вы начали с того, что имел в виду Владимир Владимирович. Он ведь, с одной стороны, произнес эту фразу, что либерализм себя исчерпал, но не предложил ни одной идеи.
Я хотел сказать, вот сказав «а» после этого, да. И так делал не один раз.
До сих пор не предложил ни одной идеи, которая бы, ухватившись за которую, мы бы сказали, о, какой-то новый тренд намечается. Одну идею он вот последние месяцы дважды, может быть, больше, я просто вот видел там на двух его выступлениях, это рост производительности труда. О, это прекрасная тема для того, чтобы ее раздолбать. Угу. Да? Что имеется в виду под ростом производительности труда? Что имел в виду под этим Кудрин? Что имел в виду под этим Прохоров? Что имел под этим, имеет в виду под этим Титов? И так далее, и так далее. То есть, на самом деле, если разобраться, вот, ну, мы помним, Прохоров имел в виду, что ну, ключевая его идея была. Вот у меня на Норильском никеле люди работают по 8 часов. Трудовой кодекс им не позволяет работать по 10 и 12. Они хотят работать, чтобы больше заработать.
Там еще, наверное, дети хотят работать.
Да, ты дорогой, конечно, плати им больше. Нет. Он, значит, нужно принять закон, позволяющий им работать, ну что, по 24 часа, что ли, им, детям, беременным женщинам и так далее, да? Что имеет в виду Титов? Титов говорит, вот для, значит, стабилизации ситуации в экономике, для начала роста нам нужно вот 400 тысяч гастарбайтеров. Вот это оптимальная цифра, нужно обеспечить там и так далее, и так далее. Что имел в виду Кудрин всегда? Повышение пенсионного возраста. То есть каждый из них имел в виду некий новый дополнительный объем труда. Не производительность труда, а объем труда всего-навсего. Значит, да, где собака зарыта? Конечно, ну, в России есть специалисты по этому поводу. Например, вот Дмитрий Пищальников, он входит в одну из групп в рамках реализации национальных проектов, объявленных Путиным. Да, у него очень интересный концепт есть, как обеспечить производительность труда в рамках работающего предприятия. Вот, запустить этот механизм. Очень интересный, но, к сожалению, его не слышат.
А его можно в двух словах сказать, или он не помещается в два слова, этот механизм?
Нет, два слова не помещается, потому что это нужно показывать. То есть речь идет о мотивации. Все-таки ключевой вопрос, если говорить о росте производительности труда, это вопрос мотивации. Почему человек должен работать лучше? Угу. Да? Ну, загонять его, ну, как видят наши там, монетаристы, обкладывая со всех сторон штрафами, налогами там, и так далее, думая, что почему-то человек, ну, в силу безысходности, что ли, да, в силу необходимости выживания, будет больше работать. Он не будет больше работать. Нужны какие-то позитивные мотивации. Вот у Пищальникова построено на том, как заинтересовать руководителей и владельцев предприятий, значит, вводить на самом деле научную организацию труда, о которой мы забыли. Угу. Да, и дальше стимулировать его посредством определенной кредитной политики. Если предприятие дает показатели, серьезные показатели развития, то, соответственно, получает целый набор дополнительных прав, льгот и так далее по кредитам. И, соответственно, он может использовать эти льготы для того, чтобы вкладывать деньги в развитие, повышать заработную плату. Да, вот здесь возникает уже мотив, связанный с производительностью труда. Но это один из механизмов. Я сейчас говорю о фундаментальных вещах, связанных с понятием актив. Вот. Поэтому, ну, это ключевая задача, если мы говорим о национальных интересах, с этим разобраться. Что у нас осталось вообще в России, да? Что мы можем описать как актив, ну, потенциальные активы превратить в реальные, дальше запустить механизм их оптимального использования, эффективного использования в государственных интересах в целом, потому что эффективность не только прибыли определяется, да, но и реализация национальных интересов в самых разных сферах.
Я хотел сказать два таких момента, замечания. Вот что по поводу сейчас Путина, да? Когда он говорит «А» и не говорит «Б», то, заявляя «А», он же, по сути, получает некий кредит доверия у людей. А не говоря после этого «Б», он его растрачивает. И здесь очень важная такая вещь, что вот это «Б», о котором мы говорим, да, должна послужить некая идея, должна была бы. Потому что если он говорит «Вот эта идея», нет «А», ничего не произносится потом. Но я понимаю так, а идея могла бы быть неким основополагающим. Почему? Потому что идея ангажирует людей. Если есть правильная идея, то никакими палками вы никого никуда не загоните на сегодняшний день, если вы не рисуете, как бы, да, вот эту конечную цель. А здесь вопрос тогда возникает. все, что вы сейчас перечислили, в том, что можно делать, например, в Китае этим занимаются специальные комитеты при КПК. Это конкретные люди, которые прорабатывают, как это делать. У них там масса экспериментов. Я просто читал там интервью с главой комитета по реформам. Я видел, как они это реализуют. У нас такого органа нет. В связи с трансформацией политической системы. Вопрос теперь, да? Что будет с правительством Медведева? Я хоть так правильно, ну, напрямую спросил. Мне тут не совсем правительство Медведева или Медведев интересует. Меня интересует, что будет с вот этим квадратиком, который на сегодняшний день занимается там, реализацией политических реформ.
Ну, я думаю, что до 2020 года ничего не будет.
Потому что не поменяется или от них ничего не останется?
Нет, ничего не поменяется. Ага. Дело в том, что ну, кто вот эту альтернативу не либеральную создает, да? Нашему руководству должны подсказать. А кто подскажет? И почему, даже если такая подсказка появится, почему до 2020 года вряд ли будет действовать решительно наше руководство? Но дело в том, что смена модели, да, экономической...
Вот но она вот, мировая, как вы сказали. Вот,
да, она же связана сегодня с действиями Трампа, с позицией Трампа, да, политической. Факт. Потому что для того, чтобы начать ее реализовывать, Трампу нужно избраться на второй срок. Угу. Да? Поэтому конец 2020 года – это рубеж. Вот, условно говоря, сейчас Трамп действует в логике, и Россия ему подыгрывает, Путин подыгрывает Трампу. В логике как бы некоторых побед и некоторых таких сделок позитивных, да, на международном уровне, чтобы он с этими сделками, с этими победами подошел к выборам 2020 года. Угу. Он должен избирателю продемонстрировать. Вот смотрите, значит, я добился успехов там-то, там-то, там-то. Ну, например, усмирил КНДР, вы видели, видели. Усмирил Иран, да, видите, Путин не обещал выборы не вмешиваться, обещал и так далее, и так далее. Вот совокупность таких вещей. Поэтому ничего конкретного там, Путин формулировать не будет. Такая группа, которая должна на самом деле сформировать новую программу, она существует. Ну, Путин, самый Кудрин один из них, да. Есть другие люди.
Мы Чубайс... сейчас только что сказали, что Кудрин ничего не на это самое.
Нет, они возьмут вот этот стиглевский вариант. Вообще, да. То, что предложат западные консультанты и согласуют это с Трампом и так далее, и так далее. Вот. Но предложат это тогда, когда, ну, реально, да, когда будет ясно, что Трамп переизбрался, существует гарантия реализации этой концепции. Потому что мы представим себе, что американские демократы взяли реванш. Что они будут делать? Что мы будем делать с линией Ротшильдов?
Смотрели фильм Оливера Стоуна, который вот буквально вчера вышел? Вот это Трамп наносит ответный удар. То есть там Медведчук дает интервью, где они дают полное описание того, что перевороты на Украине в той риторике, которая, не знаю, там, пророссийской. Если у них власть, я так понимаю, что это Трампом инициировано, это его обратные как бы ответы по всему, вот он отбивался до этого момента, да, там от комиссии Мюллера и так далее. Теперь он начал носить обратный ответ. Если власть опять поменяется, то, ну не знаю, придет еще один режиссер и снимет новый фильм опять с перетрактовкой всех исторических событий.
Ну, Оливер Стоун абсолютно прав. Ну, просто про это в России пишут с самого момента избрания Трампа. Я приоткрою небольшой секрет. Вот у нас была встреча, такой диалог с американской делегацией, очень такой значимый, в начале 2017 года. Вот. И эти люди, представители американской стороны, они ну, практически все голосовали за Клинтон. Угу. Да, и совершенно не понимали, и были в ужасе от того, что вот Трамп избрался и так далее. Мы вот с российской стороны, там ряд людей им рассказывали, почему избрание Трампа – это хорошо, в том числе для них. Для Америки. Ну, была жесткая дискуссия, все. Значит, через там, год примерно уже дискуссии не было. Американцы просто слушали, что мы им рассказываем. Да? Вот этот алгоритм тех решений, которые будет Трамп принимать, и почему все на его стороне. И вот недавно была встреча тоже с представителями этой же как бы, делегации. Ну, по крайней мере, я так заявил да, им, что ну, Трамп просто объективно будет избран в 2020 году. Хотят они или не хотят. Да, несмотря на то, что истеблишменту в значительной степени не нравится Трамп. Да, в СМИ его считают клоуном и так далее. И так далее. Но, потому что есть некий вот такой объективный процесс. Конечно, ничего исключать нельзя. Потому что, ну, конечно, скажем так, уходящая сила, вот эта неомонетаристская, она приложит все усилия для того, чтобы все-таки реванш осуществить.
У нее есть бенефициары, они конечно, сейчас теряют конечно. Свои бенефиции все, и да.
Вот. Но, с другой стороны, мы видим, что меняется авангард, да, вот этих неолиберальных сил, потому что элита начинает переобуваться. Даже Сорос недавно заявил о том, что вот они как-то неправильными методами действуют. Да? Это, конечно, ничего не означает, Сорос не переменится, но он сигнал дает. А мы видим, что в качестве авангарда вот этой линии, да, авангарда американских демократов там, и прочих вот монетаристов, мы видим, что это в основном разного рода меньшинства. Да? Ну, вот в Грузии, например, да, эти события.
Которые это тоже финансировались Соросом.
Да-да, это молодежь, значит, подростки, посаженные на социальные сети, это ЛГБТ-движение и так далее, и так далее. Вот это говорит о чем? Это что на самом-то деле... Да, эта социальная база, она, конечно, очень активна, да, очень результативна, если речь идет о каких-то акциях политических, да, там, о Майданах и революциях. Вот, но с точки зрения выборов все-таки, да, в такой большой стране, как США, и тем более, если мы в данном случае это будет выбор осуществлять не только избиратели, а вообще элита американская будет. И почему сейчас Трамп потихонечку выигрывает и прикидываясь дурачком, простачком и так далее, тем не менее последовательно ведет линию на переманивание в свою сторону, то есть кадровой политикой и все остальное, вот эти победы, там Мюллер там, со своими уголовными делами и прочее, в спецслужбах происходят перемены, да, соответственно, вот эта реальная большая тройка формируется, и это некоторый выход, потому что тут нужно понимать, что монетаристы сейчас так особого выхода не видят из сложившейся экономической ситуации. Конечно, если будет контроль над миром, они вот эту цифровизацию будут развивать. Вот, и, возможно, ну, это, мы как бы не можем прогнозировать, что это пройдет бескровно. Да? Но в любом случае, так как сейчас ситуация складывается в мире, мы видим, что американские демократы, монетаристы вели все-таки дело к большой войне. Да?
Вели, и вот эти провокации вокруг Ирана, на мой взгляд, это вот здесь не получилось, давайте здесь, здесь, здесь. Это вот бесконечная попытка.
Абсолютно верно. Вот. А что касается Трампа, то у него линия такая. Имитировать войну мы будем. И всякие действия. Да? Ракеты пулять непонятно куда. Вот. Грозить там, пальцем, кулаком, значит, КНДР. Там. И значит, вокруг Ирана, значит, будут баражировать наши авианосцы. Но ему нужна имитация. Потому что другая модель, она связана все-таки с реализацией достаточно серьезных задач, таких глобальных.
Но он опирается на внутреннего избирателя. Для этого ему нужно запустить внутреннюю экономику. И если та модель, война, они же всегда становятся бенефициарами войны. Они же не просто так воюют, в конце концов. Да? Вот мы зашли, мы убрали Саддама Хусейна, мы получили нефть. Мы убрали Каддафи, мы получили нефть. И в каждой стране они что-то получают. Получают извне. Трамп, я думаю, он очень сильно опирается на некую внутреннего избирателя своего. И для этого ему нужно запускать внутреннюю экономику.
Ну, это правильно. Тут вопрос в том, какое место в тройке большой занимает Россия. Потому что такая же тройка существовала после 1978 года, когда Китай вот стал некой такой третьей силой, да, ему дали карт-бланш на развитие. И в эпоху противостояния двух сверхдержав, СССР и США, ну, Китай вот он оказался бенефициаром в итоге этого противостояния. Да? Получил ресурсы от тех и других, технологии от тех и других, рынки от тех и других и так далее. И такой вот взлет. А сейчас Россия между двух сверхдержав, Китая и Соединенных Штатов Америки, как бы ее роль непонятна. Вполне возможно, что как раз и те, и другие ее используют. Я просто к чему это говорю? Что объективно все будет складываться так, что до 2020 года ничего в России происходить не будет. И поскольку Россия является ведомым таким субъектом вот в рамках большой тройки, да, играя на противоречиях. Ну, плюс, кстати, еще Путин достаточно грамотно пытается простраивать отношения с четвертым субъектом, а именно с Европой, с Ватиканом, да, вот с элитами европейскими. Вот. Но неизвестно. То есть мне так кажется, что не нужно ждать 2020 года, а превентивно начинать некоторые вещи.
У меня вопрос просто был следующий. Потому что из того, что вы сказали, следует не субъектность. Но вы сейчас даже сами это подтвердили, я хотел просто это озвучить. Вопрос тогда, а есть какой-то путь по обретению субъектности? Может быть, это как раз вот из того, что вы сейчас начали говорить о том, а что делать?
Ну, к сожалению, все варианты обретения субъектности, ну, скажем так, они уже изучены, да, и такое ощущение, что ни один из них не работает. России, да, ну, условно говоря, революция, после революции какой-то там субъект появляется новый, или какая-то организованная сила в России, которая навязывает там власти, да, какие-то перемены, ну, такого не будет. Вот, и поэтому все упирается сегодня в личность самого президента.
Ну, да? Такое есть, да.
Вот, учитывая, что наш президент – это все-таки русский офицер, ну, не считая там его корпоративных обязательств там, и так далее, и так далее, то есть масса таких отягощений, скажем так, да, он, тем не менее, русский офицер. И поэтому те, кто думает, что, ну, или ожидает, когда же вот эта субъектность проявится, а вообще, может, она и существует, только мы не очень-то видим это, да, связывают это именно с этим качеством президента. И на него надеются. И именно за него идет сейчас борьба. Потому что он вот в этой как бы структуре, которая выстроена в России, где никто не имеет никаких прав, никакой ответственности не несет, на себя не брать не собирается, в стране, где не сформирована дееспособная политическая система, нет работающих институтов, нет взаимодействия конструктивного элит или там, власти правящего класса с населением, а наоборот, да, разрыв этот увеличивается. Получается, что все упирается в первое лицо, и обретение субъектности связано исключительно с его решениями внутренними. С его, с его внутренним самоопределением.
Это не есть хорошо, но это факт.
Вот, и поэтому ничего не остается людям ждать. И в этом нет рабства, да, в котором нас обвиняют там, то грузины, то значит, там, украинцы, что, русские рабы.
Давайте не слушать только вот всякую...
Вот, да, учитывая, что как раз серьезно. У нас самое грамотное население в мире еще пока, да, ага. Ну, что касается старшего поколения и так далее, население, которое ответственно, который понимает, да, иногда это неосознанно как-то на подсознательном уровне, вот это сложность всей этой ситуации, естественно, да, они ждут. У них противоречивые отношения к лидеру страны.
Очень
противоречивые. Говорю,
что то есть, вы стороны... сами все сказали, нет ни одного института. Уходит он, по любым сейчас обстоятельствам уходит. А это может произойти до 2024 года. Все. Мы и сейчас этой субъектности не имеем. Сами сказали, идем, ждем, когда Трамп что-то нам, да, направит нас, и будем туда двигаться.
Вот, и поэтому все стараются как-то повлиять на первое лицо. Да? Вот простраивают какие-то схемы, чтобы до него дойти, что-то ему предложить на какое-то лицо, с которым с ним, иметь доступ к телу, да, как-то повлиять и так далее, и так далее. Вот эти прямые линии и прочее. Потому что, ну вот, да, больше надеяться не на что, кроме как на некое откровение, которое придет к первому лицу. И, соответственно, в рамках этого откровения он примет ряд нетривиальных решений, связанных как раз с переходом на новую экономическую политическую модель.
Я вот тогда в завершение что спрошу. Про новую экономическую политическую модель. Мы же сейчас описали с вами, да, ту модель, куда пытаются направлять. Всем понятно, что либеральная экономика там себя изжила, хорошо. Но другая, которая предлагается... Это некий госкапитализм с человеческим лицом. Что-то вот такое, я насколько услышал, да, где вот здесь мы доходы просто чуть-чуть перераспределим, чтобы снять социальную напряженность. Но, в общем-то, ничего нового и не предложит, потому что это элемент управления истеблишментом там, массами, да, для сохранения своей этой. А здесь мы ждем, что будет некая новая модель. Она, в принципе, в теории вообще возможна?
Почему
работающая.
Почему в теории? Я думаю, что и на практике возможно, но все зависит от условий. Вот. Может быть, это не сегодня, да, потому что любая новая модель она требует, ну, чтобы в нее поверили, чтобы ее поняли, да, достаточно большое количество людей. Вот. А это долгий путь. То есть я-то только показал вершинку айсберга, да, говоря об активах. А вопрос о том, как они должны быть устроены, эти активы, и вообще как сделать так, чтобы перевести вот на эту новую модель обустройства, да, российскую экономику. Ну, тоже это известно. Есть несколько книг, я могу там, их рекомендовать.
Да, рекомендуйте. Да.
Вот. Ну, Институт ЕАЭС выпускал книгу в 2011 году, например. Это первая такая книжка, которая была выпущена по поводу заявления Путина о нечестной приватизации. Если вы помните, когда он приходил в Российский союз промышленников и предпринимателей в 2011 году, накануне выборов, там поднимался вопрос о том, будут ли пересмотрены итоги приватизации, так называемой нечестной приватизации. По этому поводу вот, я был одним из организаторов слушаний в Госдуме. Да? Потом пресс-конференцию мы провели в агентстве «России сегодня». Вот это есть книжка, которая описывает альтернативу вот этой нечестной приватизации, которая как раз никого не раскулачивает, с одной стороны, с другой стороны, создает совершенно новую систему производственных отношений через такое понятие, как солидарная экономика. каким образом происходит акционирование муниципальных, государственных, региональных активов. Да? Ну, тогда еще активов было много, потому что, ну, что понимается под государственным активом, например, федерального уровня, это предприятие федерального значения, где есть госпакет. Угу. Да? Кто представляет госпакет в этих федеральных предприятиях на сегодняшний день? Какой-то чиновник, который получает высокую заработную плату. Да? Население к этому не имеет никакого отношения, хотя это называется госпакетом. То же самое на уровне региональных предприятий. И я занимался программой развития социально-экономического развития ряда регионов. И просто уровень, скажем, управления региональными активами, он нижайший. То есть все администрации живут на налогах. Когда задаешь вопрос, слушайте, а у вас же есть активы региональные? Они даже не понимают вопроса. Я говорю, ну как, ну у вас есть, например, там недвижимость, там здание, помещение, которое вы сдаете в аренду там, каким-то торговым компаниям и так далее. Почему вы не хотите зарабатывать, чтобы, например, в региональном бюджете доля заработанных вами средств, ну, чиновниками, ну, как бы управляющими госактивами, постепенно повышалась? А вы жалуетесь, что у вас налоги все забирает центр, а отдает потом часть. И вам не хватает. Вы начинаете давить, вводить какие-то местные налоги, давить на бизнес, бизнес уходит в тени. Это вот такой круговорот. Ясно, что вот в той управленческой модели, в тех бюджетных отношениях, которые сегодня существуют, причем, что интересно, это взято из советского времени, да, в наше, все самое худшее взято из советского времени, то, что касается административного управления. Да.
Ну, и еще и аппарат чиновников, там, да, говорят, значит, вырос серьезно.
Вот, и вот это по-прежнему продолжается. Соответственно, никаких возможностей, подушек для развития регионов нет, да? Ну, за исключением тех небольших регионов, в которых либо, как в Москве, регистрация происходит многие предприятия, либо как там сырьевые регионы, где все-таки какие-то налоги выплачиваются крупными сырьевыми компаниями. Так вот, так на 2011 год примерно 3500 было предприятий с государственной собственностью. Сейчас, я думаю, что меньше 1000 уже, потому что постепенно происходит приватизация. Вот. Но, тем не менее, если мы ведем линию на создание новых активов, да, под любые ресурсы, ну, например, продается лес, почему нельзя сделать госкомпанию, которая занимается управлением и производством какой-то продукции, связанных с лесозаготовками, но при этом в другой форме собственности, да? Ну, так называемая солидарная собственность, которая предполагает, что часть госпакета, вот этого государственного пакета, да, частный мы не трогаем, она распределяется между, если говорить о федеральных предприятиях, между гражданами России, если говорить о региональных предприятиях, между жителями субъекта федерации, если говорить о районе каком-то, это муниципальные предприятия, муниципальные пакеты. Вот, я сейчас очень коротко это расскажу, потому что на самом деле это серьезная система, которая позволяет управлять всей экономикой, не только экономикой, но и социальной сферой.
А я вам тогда предлагаю не рассказывать. Давайте сделаем вот так. Раз это большая тема, она правда интересная, я бы там мог бы сейчас попробовать там скептично сказать по этому поводу, но вот в процессе детального объяснения, я думаю, у меня будет там слово тогда, да, и у вас. Большое спасибо. Давайте тогда вот договоримся о том, что мы все-таки по солидарной экономике поговорим отдельно и более широко. Потому что я уже сейчас сам понимаю, что да, мы только испортим ее, потому что ее не расскажешь за 5 минут.
Да, я принесу вам эти несколько книжек, да, чтобы было понятно.
Владимир Анатольевич, большое вам тогда спасибо за беседу.
Нет, что.
Вам спасибо, что смотрели. До свидания.
До свидания.